Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня вспоминаем события пражской весны и так называемой операции «Дунай», когда войска стран Варшавского договора вошли на территорию Чехословакии. С нами сейчас на прямой связи кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев. Вадим Вадимович, приветствую вас.
Доброе утро.
Вадим Вадимович, вот с высоты сегодняшних лет, уже сегодняшних реалий, в общем-то, не кажется чем-то таким страшным предоставить дополнительные демократические права гражданам, свобода слова, свобода передвижения, там, отсутствие цензуры в СМИ и так далее, и так далее. А как тогда вот к этим реформам отнеслись сами чехи и словаки внутри страны, и почему такая реакция последовала от других стран, или даже, скорее сказать, от руководителей стран Варшавского договора?
Сами чехи и словаки в подавляющем своем большинстве поддержали реформы пражской весны. Ну, в Словакии было чуть ниже поддержка, в Чехии чуть выше, но в целом тогда подробные соцопросы не проводили, но это явное большинство было. И в руководстве страны это было большинство, ну, еще большее большинство в народе. Чехословакия была до войны еще единственной страной центральной и юго-восточной Европы, где не установился диктаторский режим, поэтому там, в общем, были достаточно прочные демократические традиции, и возвращение к ним казалось жителям страны чем-то естественным. Что касается руководителей других стран, то больше всего настаивали на подавлении господин Ульбрихт, руководитель ГДР, и в чуть меньшей степени господин Гомулка, руководитель Польши. Потом уже Живков присоединился. Кадр, вот он до последнего считал, что танками не надо этот вопрос решать. Чего они боялись? Они боялись того, что гласность по-чешски, она выйдет за пределы, и начнется гласность по-польски, гласность по-венгерски, гласность по-восточно-германски, что это все не удержится в рамках одной страны, и тогда социалистический лагерь просто посыпется так, как он посыпался спустя 20 лет.
Угу. А СССР, Брежнев, как отнеслись?
Он колебался. В Советском Союзе эти реформы, конечно, не понравились сразу. Но Советский Союз все же пытался до последнего как-то повоздействовать на чехословацкое руководство и избежать силового сценария. В то же самое время силовой сценарий готовился. Учения Шумава, воинские учения стран Варшавского договора, они прошли еще в мае 1968 года, и часть войск в рамках после этих учений в Чехословакии уже осталась.
Но вот вы говорите, боялись они все гласности. А что, гласность – это прямо угроза смерти вот для режимов тех лет?
Для тех режимов тех лет, да, это, конечно, была угроза гласности. В общем-то, социализм и поддержка коммунистических партий в странах именно Центральной Европы, в Румынии, в Болгарии картина была другая, она была очень зыбкой. Все-таки, скажем, в Польше и в Венгрии режим социализма – это был то, что был принесен, как там говорили, на русских штыках. То есть он воспринимался как режим, посаженный извне. В Чехословакии была сильна память о там, демократии межвоенного времени, но о Восточной Германии тут вообще разговор особый.
Угу. Ну вот существует такое мнение, и его даже относят к мифу, хотя многие, наверное, считают это достоверным фактом, что в реформах Дубчика был пункт о создании многопартийной системы и так далее. Но ведь на самом деле...
Так. Дело в том, что в Чехословакии помимо коммунистической партии существовали еще четыре партии. Да, это были партии-попутчики, признававшие руководящую и направляющую роль.
Они все левого толка были, да?
Нет.
Нет?
Нет. Чехословакия Народная партия и Демократическая партия Словакии, они были партиями не левого толка. Это были консервативные католические партии.
Угу.
Поэтому насчет многопартийной системы она там просто была.
А в чем тогда заключалось опасение? Что эти партии перехватят лидирующую роль у коммунистической?
Опасения заключались в том, что они перестанут признавать руководящую и направляющую роль коммунистической партии. В том, что там шли разговоры о возрождении Чехословацкой социал-демократической партии, которую коммунистическая партия поглотила. А это уже было совсем неприемлемо, потому что это более мягкие альтернативные левые. Ну и в конечном счете дальше цепочка выстраивалась так. Сначала будет, как в Югославии, то есть да, социализм с элементами капитализма, а потом будет, как в Австрии.
Угу. Вот в те годы, допустим, 68-й как раз возьмем, царили антисоветские настроения в Чехословакии хотя бы у какой-то части населения?
У определенной части населения, особенно в Чехии, они царили.
Но это большая часть.
Это была не очень большая часть, но это была прежде всего пражская интеллигенция. Вот у этой части такие настроения были изначально. В общем, их олицетворял Вацлав Ганн. Она царила у той части населения, которая лишилась какой-то собственности при социализме. В общем, это была не такая уж маленькая часть населения, и кое-какие антисоветские настроения были. Но нельзя сказать, что они были у большинства. До введения войск яро антисоветски настроены большинство не было. Недолюбливали социализм, да, но сказать, что не любили именно Советский Союз, это было бы преувеличение.
Угу. Сейчас мы уже можем с достоверностью говорить, какова была роль спецслужб стран Варшавского договора в подготовке той операции и в дальнейшем в, назовем это, работе с инакомыслящими, с наиболее яркими активистами Пражской весны?
Роль была большая, но по странам это отличалось. В Чехословакии обошлись достаточно мягко. Кого-то посадили на небольшие сроки, а кого-то просто там лишили возможности продвижения по службе. Как, например, будущих президентов Чехии, Вацлава Клауса и Милоша Земана.
Угу.
Просто они были младшими научными сотрудниками. Кого-то, например, ссылали истопниками в котельные. Это уж было просто вершина репрессий.
Угу. А что касается экономического развития Чехословакии, как вот эти события отразились? Они же призваны были в том числе и как-то стимулировать экономический рост по задумке.
Да, да, по задумке, да. Ну, дело в том, что все-таки Чехословакия мерила себя во многом по соседней Австрии. А Австрия, капиталистическая, нейтральная Австрия, развивалась достаточно быстро. К тому же там у многих чехов были родственники. И, конечно, видя это отставание, наметившееся чехословацкое руководство как-то пыталось его сократить. Если говорить о том, что было после подавления Пражской весны, то в первые годы как раз развитие было достаточно бурным, развернулось большое жилищное строительство. Но в плане социальных программ тут Чехословакия была одним из просто мировых лидеров. Но к концу 70-х годов уже наметился кризис, из которого потом социалистическая Чехословакия так и не вышла.
Угу. Можно сказать, что вот эти события Пражской весны повлияли и на реализацию реформ в СССР, имеется в виду экономическая реформа Косыгиным предложенная?
Ну, я думаю, что конечно. что решили ее заранее свернуть, видя, что произошло в Чехословакии. Хотя здесь все-таки надо учитывать, что все-таки экономика социалистической Чехословакии была устроена чуть иначе. Там, например, достаточно широко была распространена кооперативная собственность. Угу. Не государственная, а кооперативная.
Остается у нас буквально 40 секунд, и вывод последний. Это для западных стран было сигналом того, что в коммунистическом ключе, в социалистическом страны развиваться не могут успешно или нет?
Это во многом было для них сигналом, и они стали более активно работать над тем, чтобы подрывать социалистический лагерь изнутри, причем медленно.
Угу. С целью?
С целью уничтожить социалистический лагерь и распространить свое влияние на восток Европы. Это, в общем-то, эта цель даже и не скрывала.
Угу. Спасибо вам за комментарии. Вадим Трухачев, кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Российского государственного гуманитарного университета, был с нами на прямой связи.
Спутник «Эрудита».